Глава третья. Отец. Заложив руки за спину, Сварог подошел к мраморным перилам и задумчиво посмотрел вниз. С ярко-зеленой лужайки перед фронтоном замка доносились азартные возгласы и гулкое веселое гавканье. Там схватились две ярких индивидуальности, и коса нашла на камень. Мара пыталась сгробастать Акбара за шкирку или хотя бы коснуться ладонью, но огромный черный пес переигрывал ее на всем поле. Бешено метался вокруг так, что Мара казалась окутанной черным туманом, и как бы ни крутилась рыжая кошка в немыслимых стойках и блоках, руки встречали либо пустоту, либо жуткие клыки, щелкавшие рядом с ее пальцами. Она чуть ли не плакала от обиды и злости, но не сдавалась. «Дети!» — проворчал Сварог, вернулся в библиотеку и сел за стол, совершенно не представляя, чем ему за столом заниматься. Вообще-то в доме был порядок. Пес немного скучал, рос не по дням, а по часам, носился по всему поместью, возникая, как обычно, в самых неожиданных местах. Карах прижился в домике дворецкого, в замок он и носа не казал, ссылаясь на какие-то неизбежные сложности в отношениях с фамильным домовым, проистекавшие из непонятных Сварогу древних традиций маленького народца, и набивался сопровождать Сварога в новых путешествиях. Сварог туманно пообещал, но это было еще до разговора с Гленором и его друзьями, Караха никак нельзя брать с собой в Ранера. Пользы от него там оказалось бы немалая, но как прикажете его замаскировать в огромном городе? Хуже всего обстояло с Меони. Черт его знает, что с ним такое приключилось после всех странствий, но отныне Сварог относился к девушке как к младшей сестренке, без капли влечения. Она, явно ожидая другого, ничего не понимала, а Сварог ничего не мог ей объяснить. Не получалось. Хоть и пробовал пару раз. Слова выходили какие-то дурацкие, невнятные и чужие. Она обижалась и грустила, стараясь этого не показывать. Вот с Макредом не было никаких хлопот. Он добросовестно устроил фейерверк по случаю пожалованного Сварогу ордена, самолично выбрал из слуг управителя и отправил его в Гатар, и, не моргнув глазом, принял к сведению, что в замке будут обитать отныне хальстедский пес и ямурлакский домовой. Сварогу казалось даже, что дворецкий гордится всеми выходками и свершениями хозяина. Эксцентричность здесь весьма ценилась, а отблеск славы дворянина падал и на слуг. «Пожалуйста, легок на помине». Макрет возник в дверях библиотеки, одной рукой держа у груди строго параллельно полу массивный серебряный поднос. «Милорд, личный посыльный герцога Фронвера, только что доставил пакет. На словах ему велено передать это все, что герцогу пока что удалось раздобыть. Вы должны знать, о чем речь». «Ну да, знаю», — сказал Сварог. «Девчонка поужинала?» «Еще нет, милорд. Она только что прошла в оружейную и забавляется там с фамильной коллекцией. Как вы полагаете, стоит за ней присмотреть, чтобы случайно не поранилась? Все оружие отточено». «Она не поранится. Не тот ребенок». «Да, ребенок, я бы выразился крайне энергичный и своеобразный. Милорд, осмелюсь спросить, не означает ли ее появление, что вы опять собираетесь путешествовать?»
«Боюсь, так оно и будет», — сказал Сварог. «Давайте пакет».
«Можете идти». Он снял с подноса желтый цилиндрический сверток, обертка сразу же рассыпалась при его прикосновении в мгновенно растаявшую пыль, оставив на ладони синий стержень с черной головкой, здешнюю видеокассету. Сварог сунул ее в круглое отверстие, придавив пальцем черную головку до упора, коротким мысленным приказом нажал клавишу, попятился, не оглядываясь, уселся в кресло, закурил. Экран вспыхнул, налился неправдоподобно сочными красками. Молодой человек в светло-сером и алом, снятый сбоку, двигавшийся рядом с ним камерой, быстро шагал по аллее между двух рядов, усыпанных крупными алыми цветами кустов, придерживая меч левой рукой и широко отмахивая правой. Взглянул прямо в объектив, взмахнул ладонью, словно собирался отдать честь, но передумал в самый последний момент, улыбнулся во весь рот. По улыбке и взгляду Сварог понял — снимает женщина, и отнюдь не чужая. Сварог застыл с сигаретой у рта, а фильм продолжается. Тот закуривает, держа сигарету до жути знакомо, меж безымянным и средним, а большой и указательный сомкнутый в колечко. Вот он стоит, опершись локтем на крышу низкого синего браганта. Вот он беседует с кем-то незнакомым. Движения размашистые, но четкие, и оттого кажутся отрепетированными, выверенными. Все. Экран вспыхивает беглым мерцающим светом. Сварог вернул запись чуть-чуть назад, остановил кадр. Вопреки всем ожиданиям, он не почувствовал ни особого удивления, ни потрясения. Был к чему-то подобному подсознательно готов. Возможно, уже догадывался сам, но не хотел облекать догадки в четкие мысли и слова. Пропавший где-то в море мрака лорд Сварог, граф Гейр, он же военный летчик-майор Сергей Васильевич Сварог, пропавший без вести где-то над ближневосточными песками, там, где официально словно бы и не было никогда ни его самого, ни друзей, ни их истребителей. Его жесты, его походка, его голос, поворот головы, манера курить и смеяться, стоять, опершись локтем. Отстраненно, механически Сварог подумал, что все сходится и все объясняется. И то, что отец был сиротой, и то, что случайно встреченный Сварогом полковник, окончивший летное училище в том же выпуске, не помнил среди своих однокашников никакого Сергея Сварога, и даже то, что отец любил мурлыкать под нос совершенно неизвестные мелодии, и его прямо-таки фанатический интерес к астрономии и истории, должно быть, настойчиво искал хоть малейший след, пытался определиться в пространстве и времени, понять чужой язык, врасти в чужую жизнь, озаботиться нужными документами, создать биографию и сделать так, чтобы никто никогда не задавал вопросов. Пустяки для мага, особенно если он оказался в мире, где конкурентов и соперников в колдовском искусстве у него нет. Безусловно, какое-то время он укрывался где-то, присматриваясь, приглядываясь, изучая. У него была масса времени, ему не грозила ни голодная смерть, ни бдительный участковый. Означает ли его вторичное исчезновение, что сила, вышвырнувшая его в другое время, в чужой мир, достала и там? Безусловно, на землю XX века он попал помимо своего желания. Безусловно, к его исчезновению из XX века приложили руку вовсе не земляне. Сварог в свое время кое с кем встречался, осторожно на полунамеках поговорил с теми, кого словно бы и не было никогда в Сирии. Именно потому, что их там словно бы и не было, отцовский миг искали очень долго и очень старательно. Местные командос, обыскавшие огромные пространства, были отнюдь не лопухи и в песках чувствовали себя увереннее, чем дома, но не нашли ни единого обломочка, и вертолеты вернулись ни с чем. Никакого воздушного боя не было. Фантомы вероятного противника в этом квадрате не появлялись. Перелета к противнику не было. Просто-напросто еще один из множества самолетов, которые взлетели однажды, да так и растаяли в небе, как потом оказалось. Случается. Иные находят через 10, 20, полсотни лет. Другие, скорее всего, так и не найдут никогда. В какую же графу занести МиГ-17ПФ с сирийскими опознавательными?
Истребитель в тогдашнем тамошнем камуфляже, светло-коричневые пятна вперемешку с темно-коричневыми на фюзеляжах и крыльях, зелено-бело-черные круги с тремя красными звездочками на белом кольце и на киле сирийский флаг.
Выключив экран, Сварог встал, прошелся взад-вперед вдоль высоченных книжных полок. Никакой радости, одна вялая грусть, вызванная неразрешимостью загадки. Почему он стал именно военным летчиком? Имело это какой-то смысл и цель?
Резная дубовая дверь тихонько приоткрылась, вошла Мара, остановилась на пороге и тихо спросила: «Тебя ждать в спальне?»
Сварог подошел к ней, указательным пальцем задрал ей подбородок, заглянул в глаза, прикидывая, что в библиотеке могло бы сойти за розгу. Она медленно опустила ресницы.
«Знаешь, я не святой, но с женщин натурой никогда не брал», — сказал он, — «даже за дворянство. У меня в Гатаре это делается бесплатно».
Она моментально открыла глаза. Видно было, как на юном дерзком личике отражается усиленная работа мысли. В ускоренном темпе сменяют друг друга обида, злость, воинская дисциплина. Сварог с интересом ждал, видя, что она оскорблена в лучших чувствах.
Хорошо еще, что она приучена свято соблюдать субординацию, а значит, головой вперед в угол улетать не придется.
Наконец она выпрямилась, как струна, тихо бросила «дурак», и в мгновение ока бесшумно исчезла в коридоре. Сварог ухмыльнулся ей вслед, не на шутку подозревая, что общение с ним неизбежно повлияет на девчонку в худшую сторону, в том смысле, какого боялся Гаудин.
«Ну, ты прекрасно», — подумал он с чувством глубокого удовлетворения. «Нельзя делать из детей боевые машины. Девочки не должны быть идиотскими ниндзями, которых невозможно представить на карусели или хотя бы с мороженым в руке. Пусть уж мужики убивают друг друга. У них хорошо получается, насобачились».
«Прибыла вимана лорда Гаудина, милорд», — сказал появившийся неизвестно когда Макрет.
«Прекрасно», — кивнул Сварог. «Отвлеките пса, чтобы не увязался следом. Заприте караха.
Макрет, вы, конечно, понимаете, что я улетел на Анталан охотиться на кабанов?»
«Не нужно, милорд», — сказал Макрет.
«Что?
Прежний граф Гейр всегда улетал охотиться на Антлан до тех пор, пока...»
«Дурная примета. Если вы не возражаете, милорд, почему бы вам не отправиться на пляжи Ракамерати?»
«На ваше усмотрение», — сказал Сварог.
«Да, Макрет, вы очень удивитесь, узнав, что прежний граф Гейр — мой отец».
«Я этому ничуть не стану удивляться, милорд», — сказал дворецкий.
«Та же походка, тот же голос. Даже, осмелюсь заметить, та же привычка сорить пеплом мимо пепельницы на ковер, когда вы читаете в библиотеке».
«Вот не замечал. Ваш отец тоже никогда не замечал, милорд».